Глава 32. В Фуллертоне поезд остановился. С него сошел пожилой, усталого вида джентльмен, уже не в одежде священника. Джон Конрой уехал вместе с ожидавшими его друзьями Агнес Джо. Хочется верить, навстречу лучшей жизни, чем та, которую могло бы обеспечить воровство в поездах. Том пошел в общие душевые помыться перед приездом в Лос-Анджелес. Навстречу ему из кабинки вышел проводящий медовый месяц Стив. Молодой человек по-прежнему выглядел очень усталым, но Том не жалел его, прекрасно зная причину усталости. «Я думал, у вас в номере есть душевая». «Ее оккупировала моя жена», — ответил Стив. «Тебе стоит к этому привыкнуть, приятель», — шутливо сказал журналист. «И наслаждаться этим пока можешь». После ухода Стива Том пошел в раздевалку и начал снимать с себя одежду, когда заметил лежащий под полкой кошелек. Он подумал, что тот может принадлежать Стиву, и нагнулся за ним. Когда Том взял кошелек, часть содержимого высыпалась, так что ему пришлось встать на колени, чтобы все собрать. Он бросил взгляд на одну из поднятых карточек и испытал сильнейший шок. Пожалуй, даже сильнее, чем когда узнал, что этим поездом едет Элеонора. Он поднял карточку поближе к свету и рассмотрел. Это была карточка членства в ГКС, гильдии киноактеров США с именем Стива Сэмюэля. Том быстро просмотрел остальное содержимое кошелька. Водительское удостоверение. Калифорнийское водительское удостоверение. Фотография Стива и Джули, подтверждающая личность Стива. Вот только он не был студентом университета Джорджа Вашингтона. Ему было 28 лет. Он состоял в гильдии киноактеров и платил членские взносы. По иронии судьбы, Southwest Chief прибыл на прекрасный вокзал Лос-Анджелеса в стиле ар-деко на несколько минут раньше пересмотренного расписания. Херрика Хиггинса встретили несколько высокопоставленных сотрудников Амтрака. Они поздравили его и поблагодарили за проявленный героизм. Затем ему сделали предложение вернуться на прежнее место работы. Херрик тут же его принял. Сошедший с поезда Макс Пауэрс отвечал на многочисленные вопросы журналистов. Он оглянулся на Роксанну и хор мальчиков. Они были заняты тем же самым.
«Эй!»
— обратился он к Роксанне.
«Я буду на связи. Можешь быть уверена».
Та улыбнулась.
«Уверена, малыш, уверена».
Затем он с группкой пассажиров, включая Кристобаля, Лелию и Мисти, вышел из вокзала и сел в ожидавший снаружи длинный лимузин. Водитель пошел за багажом, а Макс внутри лимузина вытащил три конверта и протянул поочередно Стиву, Джули и священнику. Затем откупорил бутылку шампанского и налил всем по бокалу пенящегося напитка.
«Отличная работа, ребята», — сказал Макс. «Вы все попадете в мою следующую картину. Кто знает, возможно, она будет про поезд».
«Макс, когда ты рассказал мне, что ты сделал, я ушам своим не поверила», — заметила Мисти.
«Ну, милая, хоть мы и знакомы совсем недолго, я знал, что ты сумеешь хранить это в секрете ради благой цели».
«Настоящая любовь», — с придыханием сказала женщина.
«Ты не могла поверить», — вмешалась в разговор Лели. «А что, по-твоему, чувствовала я? После стольких лет Макс Пауэрс звонит мне и просит сделать ему одолжение. Ну и одолжение! Прилететь в Канзас-Сити и притвориться, что предлагаешь пожениться. Не знаю, что бы я делала, если бы он согласился».
«Лелия, я хорошо знал его. Я был вполне уверен, что он откажется».
«Вполне уверен?»
«Мне нужно было по-настоящему удостовериться, что он не любил тебя по-настоящему, а ты его».
«Конечно, не любила. Особенно после инцидента с Эриком».
Кристобаль сочувственно кивнул.
«Даму нужно баловать, и теперь это моя работа, котенок».
Она погладила его по руке. Макс просиял.
«Ты отличная актриса. И сама видишь, каким выгодным для тебя оказался мой маленький план».
«Ты не говорил мне, что связался с Лелией и вовлек ее в свой план», — заметил Кристобаль. «Я понятия не имел, кто она, пока она не представилась».
«Я человек с ненасытной потребностью удивлять других», — ответил Макс.
«Какую роль играл ты, Макс?» — спросила Лелия. «Макса Пауэрса, конечно. Кого же еще?» — ответила Мисти.
Макс улыбнулся.
«Как у Оливье с Гамлетом, это моя величайшая роль».
«Между прочим, вы оказались правы, сэр. Он спросил меня насчет дат бронирования и затем, как вы и предсказывали, пошел к Реджине».
«Он репортер мирового класса, Кристобаль. Он не поверил бы тебе на слово. Поэтому я договорился с Реджиной».
«И ты сделал все ради Элеоноры?» — спросила Мисти. «И она понятия об этом не имеет?»
Макс кивнул.
«Ни малейшего. Элеонора — дочь, которой у меня никогда не было. Я сделал бы для нее что угодно. Сколько я ее знал, она никогда не была счастлива. Я знал, что у нее в прошлом имелись какие-то отношения. Она мне так и не сказала его имя. Но я провел расследование и выяснил, что отсутствующим звеном ее жизни оказался Том Лэнгдон. Она не могла двигаться дальше, пока либо не станет ясно, что с отношениями покончено, либо они решат пожениться. Так что я около полугода следил за парнем. Когда он заказал билет в эту поездку, представился идеальный шанс, а мне действительно хотелось снять фильм про поезд».
«А что насчет свадьбы?» — спросила Мисти.
«Есть ли лучший способ заставить людей, которые должны были пожениться, переосмыслить возможные отношения, чем вынудить их вместе пойти на свадьбу? Так что Джулия оказывается из тех же мест, что и Элеонора, а Том читает Стиву нотацию после того, как тот начинает сомневаться в своем решении. Это был отличный поворот. Лэнгдон все равно что озвучивал свои чувства. Разумеется, все это было спланировано заранее. Каждый раз, когда Том и Элеонора ссорились, у нас наготове имелся план».
«А они очень часто ссорились», — устало заметил Кристобаль. «Тяжело было не отставать от них все путешествие».
«Ты хорошо поработал, Кристобаль, и я не стану резать тебе зарплату. Счастливых праздников!»
«Ты предусмотрел множество мелочей, Макс», — сказала Мисти.
«Милая, я же режиссер. Вся моя жизнь состоит из мелочей».
«Сэр, а вы случайно каким-то образом не срежиссировали «Лавину»?» — полюбопытствовал Кристобаль.
«Брось, даже я не настолько крут».
Раздался стук в окно.
«Должно быть багаж», — заметил режиссер.
Он опустил стекло. Том наклонился вперед и обвел их взглядом.
«Здорово, Том», — нервно сказал Макс. «Я тут просто подбрасываю новобрачных к их медово-месячному дворцу».
«Не сомневаюсь», — ответил Лэнгдон и протянул Стиву кошелек. «Ты выронил его в душе. Там твое водительское удостоверение и карточка ГКС. Думаю, они тебе еще пригодятся».
«Том, я могу все объяснить», — сказал Макс.
Журналист поднял руку. «Мне остается сказать вам всем только одно».
Макс откинулся назад.
«И что же?»
«Спасибо».
Лэнгдон обменялся с Пауэрсом рукопожатием, затем посмотрел на остальных. «С Рождеством и счастливых праздников!» — поздравил он. Том отошел от лимузина и увидел Элеонору с вещами. Она смотрела на него с любопытством.
«Кто был там в лимузине?» —
спросила женщина, когда он приблизился. Том повернулся и бросил взгляд на отъезжающий автомобиль. Затем снова посмотрел на Элеонору.
«Санта-Клаус».
«Санта-Клаус? Ну, конечно. Мы немного староваты, чтобы верить в Санту».
Том обнял ее одной рукой. Они зашагали прочь. «Что ж, во время Рождества стоит верить в волшебство. Кто знает, может, твое желание исполнится». Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства «Эксмо» в 2019 году.